Ваш информационный день только начинается? Радио «Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
Это новостная разминка на радио «Спутник». Меня зовут Никита Воронков. В студии также Дарья Чередник. И всем доброе утро.
Доброе утро, Никита. Приветствую всех.
На киргизско-таджикской границе эта ночь прошла спокойно, сообщил пресс-центр пограничной службы Кыргызстана. Стороны конфликта приступили к отводу дополнительных сил и средств от линии государственной границы в пункты постоянной дислокации.
Да, напомним, что конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана произошел 28 апреля. 29 апреля он перерос в вооруженное противостояние уже военных двух стран. Произошло все по недоразумению какому-то, на мой взгляд, потому что с границей все не так просто. Есть населенные пункты, где в буквальном смысле в шахматном порядке дома относятся где-то к Киргизии, где-то к Таджикистану. И таджикские пограничники попытались установить видеокамеру на магазине вот в таком вот спорном поселке. А в результате киргизские пограничники попросили приостановить это действие, а в результате все вот переросло сначала в противостояние жителей, которые начали там забрасывать друг друга камнями и палками в буквальном смысле, а позже, где-то спустя сутки, уже и военные включились в этот конфликт, и началось военное противостояние. Число пострадавших граждан Киргизии в результате конфликта вот на этой границе уже достигло 178 человек. Сутками ранее сообщалось, что число пострадавших где-то в районе 166 человек. Ну вот сейчас уже больше.
И 34 погибших.
Там, да, около 40 погибших с обеих сторон озвучивается цифра.
Более 30... Это конкретно граждан Киргизии, по словам заместителя министра здравоохранения страны Ализы Султанбековой, 34 погибших.
Да, это вот такие данные озвучиваются. Вполне возможно, что число погибших может увеличиться из-за смерти тех, кто был серьезно ранен. Собственно, сутками ранее сообщалось о 33 погибших. Сейчас вот мы видим, что увеличилось число погибших. Более 30 тысяч граждан Киргизии были эвакуированы из зоны вооруженного конфликта. Как сообщал наш коллега буквально вчера в эфире радио «Спутник» Бакыт Аман, что очень многие прячутся в горах, чтобы не попасть вот под эти обстрелы. Ну и опять же следим за ситуацией по той простой причине, что как сообщал наш корреспондент в Киргизии Бакыт Аман, что есть такие уже прецеденты, когда пресс-центр пограничной службы сообщает о том, что перестрелок не было, а граждане в соцсетях публикуют видео с перестрелками. И потом пресс-центр пограничной службы подтверждает эти данные. Но самое главное, что все-таки диалог идет. И диалог идет на высшем уровне, и президенты двух стран созваниваются, пытаются договориться. Уже есть договоренности о том, что с обеих сторон будут созданы группы, которые совместно будут следить за тем, как от границ отводятся вот эти вот вооружения в места их дислокации. И дальше будут продолжаться переговоры по поводу того, чтобы уже договориться о совместных границах, чтобы эту границу уже хоть как-то провести.
Но накануне по итогам заседания межправкомиссии двух государств таджикская сторона как минимум сообщила, что достигнута договоренность о том, межправкомиссия по делимитации и демаркации границы достигли договоренности, а не о том, чтобы направить группы топографов вот на те участки границы, чтобы заняться как раз-таки совместным проведением, да, демаркации. И также я бы обратил внимание, это уже от себя, на состав эвакуированных людей, более 33 тысяч, это речь идет о киргизах, которые вот из этой зоны были эвакуированы, более 19 тысяч из них это дети и подростки, то есть это больше половины, причем прилично больше. Мне стало интересно, какой же средний возраст в таком случае в Киргизии, или, может быть, это вот конкретно Баткенская область, да, где все происходило. Но на самом деле, да, она одна из самых молодых оказалась. Правда, данные за 2018 год, но я думаю, что не сильно все изменилось. За это время 26 лет всего. Вот в этой области средний возраст жителей. Представляешь себе, какое молодое население. А в России тоже статистика двухлетней давности от Росстата 40 лет. И возраст повышается средний. То есть еще в 2009-м был 38.
Ну, в принципе, это не, ну, как бы неудивительно. Надеюсь, что со временем все-таки в России тоже будет этот средний возраст понижаться. Но в Киргизии там традиционно достаточно большие семьи. Не с тобой у меня был эфир пару лет назад, когда там был эфир касался Казахстана, правда, а не Киргизии. Там многодетной семьей признавались семьи, где детей 8+.
А до этого? Обычная, стандартная?
Это, да, стандартная семья. И, в общем-то, в Киргизии там тоже достаточно много детей традиционно. В России, к сожалению, наверное, эта традиция отошла.
Раз мы упомянули Казахстан, следует сказать, что за вот время этого конфликта на границе уже несколько стран предложили свое содействие для разрешения этой ситуации между Киргизией и Таджикистаном, в их числе как раз-таки Казахстан, Россия, Турция. Организация договора о коллективной безопасности тоже готова была содействовать, потому что обе страны являются ее членом. Но вроде бы сейчас...
ОБСЕ в том же числе,
да,
тоже они предложили.
Так как нет проблем с двухсторонней коммуникацией, пока Бишкек и Душанбе справляются самостоятельно.
Сами, да, и отказываются пока от посторонней помощи. И, в принципе, ну, как мы видим, диалог идет. Это самое главное.
Сейчас сделаем небольшую паузу и к следующим новостям.
В эфире «Радио Спутник».
В Европе в ходе первомайских демонстраций произошли стычки между участниками акции и полицейскими. Так, в Берлине были произведены жесткие задержания, в том числе с использованием спецсредств, как сообщают в местной полиции. После того, как силовики вывели часть демонстрантов из колонны за нарушение санитарных требований, большая часть участников ушла в переулки, однако отдельная группа принялась закидывать сотрудников камнями и бутылками.
Есть есть пострадавшие среди полицейских, но вот берлинская вот эта вот демонстрация не единственная в Европе. Также прошли демонстрации в Бельгии, во Франции, в крупнейших городах Европы, в частности, в Лондоне, Брюсселе, Цюрихе и Париже. Большинство этих акций все-таки были посвящены Дню весны, да, Дню труда, но некоторые участники и организаторы этих акций попытались использовать их в борьбе с антиковидными мерами. И, собственно, вот и нарушения, зафиксированные на этих акциях, касаются именно вот таких сопротивлений. И задержание и применение жестких мер, где-то использовался газ слезоточивый, где-то использовались водометы, но так или иначе все это было связано именно вот с теми, кто попытался использовать вот эти митинги, эти шествия в качестве антиковидной такой меры.
Помнится, еще месяц назад в качестве первоапрельской шутки кто-то инкогнито, аноним, анонсировал фестиваль в одном из бельгийских парков. Возможно, кстати, это и был тоже Камбрский лес, точно не помню. Но сам факт, что люди действительно туда пришли, но никакого фестиваля там не было, и тогда люди просто устроили такой свой фестиваль, типа с портативными колонками и прочее. А потом приехали полицейские и устроили уже аквадискотеку с водометами и прочими, да, средствами.
Спецсредствами, да. Шутка оказалась не очень удачной, как мне кажется. Ну вот продолжают в Европе регулярно выходить против антиковидных мер, хотя в полном разгаре третья волна, и ну, число заболевших продолжает расти. Вакцинация несколько тормозится, потому что вакцин не хватает, за исключением, наверное, той же Великобритании, которая вышла уже из состава ЕС. Там вакцинация идет достаточно так хорошими шагами. А вот в самом Евросоюзе там с этим есть проблемы.
Сейчас предлагаю сделать паузу и перейти к следующим новостям. Православные сегодня отмечают Пасху, воскресение Господня. В этот день, согласно православному писанию, жизнь победила смерть, а людям открылась перспектива вечной жизни. Накануне в храмах вспоминали сошествие Христа в ад, как отметил в проповеди в субботу патриарх Московский всея Руси Кирилл, тем самым Спаситель всех нас освободил от рабства дьяволу.
В своей телеграмме премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Пасхой. Он отметил плодотворное взаимодействие РПЦ и государства, которое служит только на благо России. Как показывают опросы, далеко не все россияне были готовы пойти в пасхальную ночь в церкви. Около 15% всего согласились пойти, выявили, скажем так, свое желание. Это показывают опросы Суперджоба. Хотя тут могут быть поправки именно на то, что ресурс специалистов специфические, да, уже мы обсуждали проведение таких опросов. Но, тем не менее, многие, достаточно много россиян все-таки пошли в церковь, осветили Пасхи, куличи, да, яйца, и, в общем, сегодня отмечают вот этот вот светлый праздник, который, в общем-то, один из почитаемых, я бы так сказала, в России.
Да, ну и накануне традиционно все ждали схождения благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме, и все случилось достаточно быстро по сравнению с некоторыми предыдущими годами, когда даже волнение уже, может быть, кого-то посещало, потому что, да, считается, что когда-то огонь не сойдет, и тогда,
и в тогда будет конец света.
Да, так вот, и вопреки опасениям верующих, все состоялось, даже церемония была, и люди присутствовали, но все-таки с ограничениями.
Да, с серьезными ограничениями, хотя и с меньшими ограничениями, чем в прошлом году. В прошлом году так там вообще всего несколько священников прошли, и всех остальных не допустили.
Ну, потому что в Израиле-то уже вакцинировано там больше 50% населения.
В том числе, но все равно ограничения были, и я знаю лично людей, которые ездили за этим священным огнем, да.
В этом году или в принципе?
Нет, в принципе, в предыдущие годы. Вот последние два года они уже не ездят, потому что серьезный запрет.
Сложно,
да. Но, тем не менее, в Россию благодатный огонь приехал. Его из церкви, из храма Гроба Господня доставили в посольство, и уже из посольств благодатный огонь отправился в российские храмы.
Да, ну и, как водится, помимо поздравления и проповеди, да, речи патриарха, поздравил всех и глава государства, да, светский глава, назовем его так, Владимир Путин.
Ну, очень верующий.
Да, со Светлым Христовым Воскресением всех православных христиан и всех граждан России, кто отмечает именно сегодня Пасху, и отметил глава государства плодотворную, востребованную деятельность Русской Православной Церкви, иных христианских конфессий, направленных, точнее, вот эту работу, направленную на поддержание гражданского мира и согласия в стране, развитие межрелигиозного и межнационального диалога. И сказал, что церковь неустанно заботится о продвижении в обществе высоких идеалов и семейных традиций, а также, внимание, воспитание подрастающего поколения. И ответил еще, кстати, что много церковь делает и для решения насущных социальных проблем. Ну, в принципе, церковь этим занимается веками.
Абсолютно
уже.
Точно, да.
Сейчас сделаем паузу, и еще новости у нас.
Радио «Спутник».
В Москве зафиксирован рост числа заболевших коронавирусом. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Но в целом ситуация находится под контролем, уверен градоначальник. Собянин вновь напомнил о необходимости соблюдать меры предосторожности.
Мы об этом говорим из эфира в эфир и отмечаем, что действительно сами видим, что в том же общественном транспорте, в магазинах, в общественных местах население начало игнорировать меры безопасности, перестали соблюдать социальное расстояние, перестали носить маски, перчатки, пользоваться антисептическими средствами. А тем не менее, коронавирус пока еще никуда не ушел, пока пока еще в России достаточно слабый коллективный иммунитет, и все еще требуется, чтобы население соблюдало эти меры безопасности. Из-за коронавируса пришлось отказаться от ряда массовых мероприятий, включая те же демонстрации 1 мая, которые много лет проводились в России и в Москве. В том числе отменились различные фестивали, хотя и не все, но тем не менее не проводятся ряд мероприятий в принципе, да, и по-прежнему посещение тех же театров или спортивных мероприятий на очень низком уровне по количеству посещаемых. Также акция «Бессмертный полк» будут и ряд других мероприятий будут перенесены на другие даты, но я надеюсь, что 9 мая парад все-таки состоится, что в этом году мы с тобой будем освещать его по полной программе, а не в усеченном формате, как это у нас с тобой было в прошлом году.
Но мы потом компенсировали 24 июня.
Знаешь, лучше два раза, чем полтора.
Получилось у нас, да, тогда таких не полных два раза.
Ну, я говорю, получилось полтора. Поэтому лучше уж два раза.
Да, но в этом году, мне кажется, пути назад нет, потому что репетиции идут полным ходом, и в том числе с участием военных, именно вот кадрового состава.
Более того,
маршируют и прочее.
Если это состоится, то в этом году мы с тобой сможем в окошко это все смотреть.
Но как минимум в окошко очень хорошо наблюдается воздушная часть парада.
Да, воздушная часть парада.
Даже лучше, чем с самой площади, скажу по собственному опыту. Ближе к небесам, назовем это так. Делаем паузу, и спортивная новость у нас на десерт. Юниорский матч на чемпионате мира по хоккею завершился разгромной победой российской сборной над чешской командой. Встреча группы B, прошедшая во Фриско, это местечко в Техасе, США, завершилась со счетом 11-1.
Ну, как сообщает Федерация хоккея России в своем аккаунте в Твиттере, это была самая крупная победа над чехами в истории противостояние на юниорских чемпионатах мира. Ну, вообще, конечно, счет больше похож на баскетбольный, нежели хоккей.
Ну, ладно, где ты видел такой баскетбол? Даже в детском такого. Нет, это скорее такой, знаешь, гандбольный. Не самый крупный гандбольный, когда фаворит играет против уж совсем аутсайдера. Не, в хоккее тоже встречается. И 2-3 раза за сезон может быть и в КХЛ, в континентальной хоккей. Хоккейной лиги такой счет. И чуть, может быть, чаще, хотя нет, примерно столько же в НХЛ. Там все-таки нет таких разрывов в классе. Просто бывает, знаешь, вот выражаясь в футбольной или околофутбольной терминологии, не день Бекхэма. Возможно, вот здесь был не день Гашика, условно назовем его так. Хотя чехи на самом деле вот эти...
Гашик — это тот самый голкипер.
Да, ну да, я решил, что так будет понятнее. Ну и в принципе фамилия знаменитая чешская. Вот, чехи на самом деле по качеству игры, они не такие как бы плохие, да, как показывает счет, но так вышло. Вот в данном
вот
конкретном матче, в данном конкретном матче, да, получилось их разгромить. Тем не менее, такой формат турнира, что и мы, и чехи в плей-офф выходим, потому что из 5 команд в группе, угадай, сколько выходит дальше?
Я думаю, 2.
4. Четыре, да, такой формат. Я не знаю, с чем это связано. Бывает такое. Обычно просто группы более многочисленные, и тогда там, например, 4 из 6 там, или 4 из 7. Но вот здесь 4 из 5, то есть как бы Латвия и Германия едут домой с 0 очков в активе, а мы из нашей группы с финнами, с Америкой и с чехами идем дальше. И, кстати, насколько я понимаю, определился все-таки соперник. Ночью еще было непонятно, но вот сейчас вот все матчи доиграны. И на сборную Белоруссии мы попадаем. 3 мая пройдет этот матч.
А есть уже какие-то расклады, фавориты вот в этом матче с Белоруссией?
Но букмекеры коэффициенты пока не выставили, но у меня есть подозрение, что здесь фаворит ясен. На самом деле, ну, понятно, что сборная России. Белорусы, наверное, могли бы поспорить с нами по качеству игры, может быть, на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, что ли, 2002 год. Точно в Северной Америке это было. Вряд ли Ванкувер. Да, тогда белорусы просто сенсационно жигли. Шведов обыграли там в плей-офф, дошли до какого-то четвертьфинала, если не полуфинала. Вот тогда да. В остальных случаях нет. Всегда, конечно, фаворит Россия.
Будем болеть за наших.
Это была новостная разминка. Для вас работали Дарья Чередник
и Никита Воронков.
Спасибо.
Спасибо.
Новостная разминка.